Глава 15. Сидя за рулем родстера, я сочинил 2-3 остроумные уловки, с помощью которых можно было бы вытащить профессионального демона из резиденции, не побеспокоив ни полицию, ни родственников. Но к моменту прибытия на 67-ю улицу я решил, что прямой путь всегда самый короткий и эффективный. Полицейский, в чьи обязанности входило разгонять зевак, счел мое присутствие в доме излишним. Но я сумел проложить себе путь языком. Добрался до двери, нажал на звонок и был допущен внутрь дворецким. Я спросил мистера Дана. Через несколько минут Дан присоединился ко мне в гостиной. Выглядел он так, словно не спал неделю и больше вообще не надеялся сомкнуть глаз. Я сказал ему, что Нира Вульф уехал прошлым вечером из резиденции для того, чтобы выполнить кое-какие действия без помех со стороны полиции, что сейчас он дома и работает над данным ему поручением. Бедняга был настолько измучен свалившимися на него проблемами, что не смог задать ни единого толкового вопроса. Лепетал что-то невразумительное. Он не видит, как Вульф может быть полезен в такой ситуации. Он надеялся, что Вульф сумеет что-то сделать, но что же тут поделаешь, а может, все-таки у Вульфа есть какие-нибудь идеи? Никогда не думал, что мне доведется хлопать Джона Чарльза Дана по плечу, чтобы приободрить его, но довелось. И я потратил 20 минут, пытаясь убедить его, что Нира Вульф разгонит облака, и на небе вновь засияет солнце. Частично мои действия были подготовкой к тому, чтобы сообщить о просьбе Вульфа увидеться с дочерью госсекретаря Сарой. Но когда я, наконец, решился сказать об этом, Дан даже не полюбопытствовал, зачем она нам понадобилась. Он уже несколько месяцев находился под воздействием стресса, и последние события доконали его. Он послал дворецкого за дочерью, и через несколько минут я уже усаживал ее в родстер. Но когда я подъехал к дому Вульфа, то пронесся мимо, не сбавляя скорости ярдов 80 или около того, и только потом остановился. Сара Дан посмотрела на меня удивленно. «В чем дело? Ваша контора вон там, правильно?» «Да, но машина, что стоит сейчас перед ней, принадлежит инспектору Крэмеру, а то, чего он не будет знать, его и не заденет. Подождем здесь, пока он не уедет».
«Ох, какая досада! А хотя какого черта? Это было бы просто замечательно, все эти приключения, если бы не было так... Если бы это... случилось не с моей семьей».
Я похлопал Сару по руке, потому что у нее задрожала нижняя губа, а мне не хотелось, чтобы она плакала. «Все в порядке, сестренка. Как-нибудь я научу вас быть настоящим детективом». Мои старания привели к тому, что ее губа задрожала еще сильнее, и я оставил девушку в покое. Развернувшись на сиденье, я наблюдал за улицей через заднее стекло и минут через 10 увидел, как из нашей двери вышел Крэмер и стал спускаться с крыльца. Я завел машину, объехал квартал вокруг и, снова вернувшись на 35-ю улицу, припарковался перед домом. Я лишь вполуха прислушивался к тому, как Вульф начинает беседу с Сарой Дан. Нет, я не настолько туп, чтобы не понимать, что фотокамера и пленки могли быть украдены человеком, который желал скрыть что-то связанное либо с завещанием, либо с убийством. Разумеется, такая возможность существовала. Но я не очень в нее верил по двум причинам. Во-первых, после сногсшибательных признаний Сары в том, что она предала отца и убила дядю, я хотел иметь доказательство того, что факт кражи вообще имел место. Во-вторых, Сара при всей своей взбалмошности была не глупой девушкой, то есть она должна была отдавать себе отчет в том, что если в результате поисков камеры будет найден вор, то это непременно будет член ее семьи или кто-то близкий ей. Только следующей зимой, пригласив Сару на шоу, я узнал, что с самого начала она думала, будто знает, кто убил Ноэля Хоторна и Наоми Карн, и это был несимпатичный ей человек. По-видимому, Вульф серьезно отнесся к ее словам о краже, и его интересовала каждая мелочь. Он убедился, что Сара действительно оставила фотоаппарат в спальне, а катушки с пленкой в чемодане. Также он хотел точно знать, как и когда она сообщила остальным о своей пропаже, и что они ей сказали, и как себя при этом вели. Она отвечала на все вопросы с готовностью и без видимых колебаний, пока дело не дошло до Осрика Штауфера. Она запнулась на секунду, а потом заявила, что ему она ничего не сообщила. Вульф спросила о причине этого, и она ответила, что не верит ничему, что говорит Штауфер, и потому не было смысла что-либо спрашивать у него. У нее были доказательства того, что Штауфер обманщик? Нет, но ей не нравился его рот, да и глаза тоже, и она просто не доверяет ему. Брови Вульфа приподнялись.
«Следует ли мне предположить, мисс Данн, что, по-вашему, фотокамеру украл мистер Штауфер?»
Она покачала головой. «Я не жду от вас предположений. Мне всегда казалось, что детективы не предположения строят, а делают выводы».
«Делают, если могут», — хрюкнул Вульф. «Так или иначе, ваша нелюбовь к глазам и губам мистера Штауфера не доказывает его вины».
Он взглянул на часы, которые показывали четверть второго.
«До ланча мы еще успеем коснуться другого вопроса. Вы говорите, что две катушки пленки в вашем чемодане не были отсняты. Значит, если вор желал заполучить отснятую пленку, те ролики с пленкой он схватил наугад, поскольку у него не было времени проверять пленку прямо в вашей спальне. И в результате у него оказалась только одна отснятая катушка, та, что находилась в фотоаппарате».
Сара опять покачала головой.
«Он вообще не получил ни одной отснятой пленки. В фотоаппарате пленки не было».
Вульф нахмурился.
«Вы сказали, что тот снимок, который вы сделали в этом кабинете в пятницу, был последним на пленке, и что эта пленка по-прежнему находилась в камере, когда вы принесли ее в спальню».
«Да, так я и сказала. Только вы не дали мне закончить. Я вынула катушку с пленкой в пятницу вечером и отнесла в ближайшее ателье, чтобы напечатать снимки. И там же купила те две новые катушки».
«К черту!» — отрезал Вульф. «Где они?»
«Где что?»
«Фотографии!»
«Думаю, в ателье».
Она выудила из сумочки клочок бумаги.
«Вот квитанция. Мне сказали, что снимки будут готовы на следующий вечер, то есть уже вчера».
«Могу я взять это?»
Вульф протянул руку.
«Спасибо. Арчи, позови Фреда и Ори».
Я пошел в кухню, где парни ковыряли в зубах после сытной трапезы, и привел их в кабинет. Вульф передал квитанцию Ори и сказал ему:
«Это квитанция на получение фотоснимков. Адрес там указан. Мисс Данн сдала пленку в пятницу вечером. Возьми родстер. Снимки и негативы нужны мне как можно скорее. По крайней мере, мне так кажется. Я буду знать наверняка, когда увижу их».
«Да, сэр».
Они ушли. Вульф поднялся и встал, хмуро взирая на Сару.
«Вы не окажете мне любезность, мисс Данн. Я прошу вас снять шляпку. Я делаю вывод, что эта вещь является шляпкой, поскольку она находится у вас на голове. Благодарю. В своей столовой я не приветствую ресторанные манеры».
Крайне редко бывало, чтобы текущее расследование вынуждало Вульфа ускорять темп приема пищи, но в это воскресенье случилось именно так. В первые полчаса, пока поглощались дыня, котлеты и брокколи, он поддерживал обычный баланс между потреблением пищи и беседой. Но когда мы приступили к салату, вернулись Фред и Ори, Фриц впустил их и оставил ждать в кабинете. Мне выпал шанс ухмыльнуться два раза кряду. Сначала, когда Вульф нарушил свое правило не говорить о работе в столовой, попросив Фрица узнать у Ори, принес ли он то, зачем его послали. И второй раз, когда соус для салата был приготовлен за 6 минут вместо обычных 8. Очистка и нарезка персика тоже претендовали бы на рекорд, только я не засекал время, и хотя я не могу сказать, что Вульф возвращался в кабинет энергичным шагом, ноги он точно не волочил. Взяв из рук Орри конверт, Вульф попросил его и Фреда подождать в гостиной, сел и высыпал снимки на стол.
«Вам придется пояснить мне», — обратился он к мисс Дан, — «что здесь снято?»
Я потянулся было к стулу, чтобы подать его Саре, но она отмахнулась от меня и уселась на подлокотник кресла Вульфа, опершись при этом на его плечо. Он поморщился, но стерпел. Я завершил композицию, встав с другой стороны. Фотоснимки были так малы, обычные для Лейк-Такса миниатюры, что мне пришлось приблизиться, чтобы рассмотреть их. Числом 36 штук. Это были в целом очень неплохие снимки. При первом просмотре Вульф отбросил большую их часть, все, что не имели видимой связи с Хоторнами или Данами, живыми или мертвыми, в том числе 9 или 10 кадров, сделанные Сарой в понедельник на Всемирной выставке. Оставшиеся фотографии Вульф изучил с помощью лупы, расспрашивая о них Сару и помечая на обороте каждой из них место, дату и час, когда она была сделана. Наконец он положил обратно в конверт 30 снимков и все негативы, отодвинул конверт в сторону и сосредоточился на тех 6 фотокарточках, что остались лежать перед ним на столе. Сара устала балансировать на ручке кресла и вернулась на свое место у края стола. Я принес собственную лупу и подключился к рассматриванию, беря снимки один за другим по мере того, как Вульф откладывал их и брал следующие. Когда первый круг не принес никаких результатов, я начал процесс заново. Сара проинформировала нас, что снимок номер 1 был сделан около 9 часов утра в среду. На нем Мэй Хоторн демонстрирует одну из ворон, которую днем ранее подстрелил Ноэль Хоторн и которую только что нашел на лугу Титус Эймс. Миссис Дан смотрела на мертвую птицу с любопытством, а Эйприл Хоторн с отвращением. Сара щелкнула их прежде, чем они успели ее заметить, а потом она услышала шаги на террасе, обернулась, увидела, что там стоит Дейзи под вуалью, и сфотографировала ее тоже. Это был снимок номер 2. Снимок номер 3 был сделан вскоре после 6 часов вечера во вторник, когда Сара вышла из магазина, где работала, и увидела Глена Прескотта, ожидавшего ее в машине, чтобы отвезти за город. Сюжет номер 4 Сара запечатлела в тот же день, 3 часами ранее на Парк-авеню, куда приехала, чтобы доставить вазу одному клиенту. Фотоаппарат она, как обычно, прихватила с собой. Пересекая тротуар, она заметила женщину, которую уже видела раньше, несколько месяцев назад. Женщина входила в ресторан в компании дяди Ноэля. Во вторник же эта самая женщина направлялась к машине, где для нее уже распахнул дверцу мужчина, которого Сара также узнала, хотя не встречала его последние несколько лет. Это был Юджин Дэвис, партнер в фирме Глена Прескотта. Она сфотографировала женщину, когда та приближалась к машине. Фотография номер 5 была сделана в среду утром, незадолго до номера 1. Сара отправилась в лес, чтобы посмотреть на то место, где дядя Ноэль встретился со своей смертью, и нашла там своего отца, брата и Осрика Штауфера. Все трое выразили протест, когда она запечатлела их там. Снимок номер 6 не нуждался в пояснениях, так как был сделан при нас в кабинете Вульфа в пятницу. Моя лупа была ничуть не хуже лупы Вульфа, и поэтому я мог видеть ровно то же, что и он. Но после трехкратного изучения фотографий я сдался. Насколько я мог судить, отобранные Вульфом снимки доказывали только один факт. То, что Сара ловко обращалась с Лейтаксом. Я вернулся за свой стол и сел. Вульф тоже закончил осмотр и откинулся на спинку кресла с закрытыми глазами. Я наблюдал за ним. Его губы двигались, выпячивались вперед, а потом втягивались обратно, образуя тонкую линию. Мне оставалось только гадать, действительно он нашел что-то или блефует. Если блефует, то только ради меня, так как Сара Дан не знала, что означают эти упражнения с губами. Неожиданно она подала голос.
«Ну, вы пытаетесь делать выводы?»
Губы Вульфа замерли. Его веки приподнялись лишь настолько, чтобы он смог увидеть сквозь узкие щели девушку. Через пару секунд он медленно качнул головой.
«Нет, с выводами закончено. Это было просто. Самое трудное здесь...»
«Но вы...»
Она напряглась, вглядываясь в толстого детектива.
«Вы же не хотите сказать? Эти снимки... не может быть».
«Нет, не снимки. Один из них, всего один. Глядя на него, я делаю несколько выводов, и один из них такой. Вас, скорее всего, убьют, если вы вернетесь в тот дом. А вы мне определенно еще понадобитесь. Так что...» «Да, Фриц».
Фриц, закрыв за собой дверь, прошел на середину кабинета и произнес:
«К вам посетитель, сэр, мистер Джон Чарльз Дан, с ним еще один джентльмен и три леди».